Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это проект «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Сегодня у нас в гостях руководитель благотворительных программ фонда «Один помогает» Мария Меринова. Маша, добрый день.
Привет, друзья.
И Кристина Разуманова, попечитель этого фонда. Кристина.
Всем привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы знакомы с Марией, с Кристиной достаточно давно, но в этом качестве, мне кажется, что я сам с ними не очень давно знаком, потому что эта деятельность не так давно именно в их жизни появилась.
Фонд новый.
Фонд не так давно появился, хотя уже деятельность активную развил. Фонд «Один помогает» занимается посттравматической реабилитацией детей, прежде всего, да, которые пережили вот опыт боевых действий. Они своими глазами видели все, весь этот ужас, и как-то фонд, я так понимаю, пытается что-то сделать, чтобы у этих детей какое-то детство было, какая-то радость, да, как-то они от этого ушли. Так я правильно понимаю, Маш, деятельность
тут
фонда?
Даже больше не сколько детей, сколько подростков, потому что я эту категорию отдельно выделяю. Мне кажется, все, у кого есть подростки, они понимают,
это особая
что это
история,
совсем
да?
не дети, да, это уже какие-то такие подросшие люди,
мы
которые
говорим
считают,
о людях да, с 12 лет или
да,
с 10?
Да, с 12. С 12 лет, то есть это те ребята, которые как раз считают, что они уже достаточно взрослые, чтобы принимать серьезные решения, они очень остро воспринимают все неудачи, которые их посещают, а если это еще и участие в каких-то травмирующих событиях, то это, честно говоря, просто блокирует все развитие, блокирует вообще, мне кажется, рост и вообще отношение к миру. Поэтому, конечно, эта категория особенно страдает, потому что с малышами всегда все просто. Если мама оказалась адекватной, если мама смогла как-то скрасить эту ситуацию, да, потери даже или просто участие в боевых действиях, обычно родители имеют такое волшебное свойство прикрывать, оберегать, защищать детей, и детям, ну, как-то проще ко всему к этому относиться. Как мама сказала, так и есть. Если мама сказала, что так надо, там, да, что это не очень страшно, то дети, как правило, все так и воспринимают.
Но, к несчастью, ведь есть дети, которые остались без мамы в результате этих событий.
Это да, но все равно всегда идет уклон на то, что если есть взрослый, значимый взрослый, который может устроить картинку мира таким образом, что ребенок будет через него это проживать. Понятно, что нужна помощь специалистов, но это не такая острая ситуация, как с подростками, потому что они считают, что вот только то, как они воспринимают действительность, так и правильно.
У них уже авторитетов как таковых нету,
да,
они
пытаются
самостоятельно
сами.
Пытаются это преодолеть.
И в то же время еще нет опоры.
Да, они да. еще дети в своем внутреннем таком да. развитии. Мне вспоминается, помните, такой фильм был, по-моему, называется «Жизнь прекрасна», да, когда папа в концлагере, оказавшись ребенком, да, пытается его оградить.
Да, Альберто Бенини, по-моему, даже оскароносный фильм.
Да, на самом деле он, конечно, не основан на исторической какой-то правде, там его все критикуют с точки зрения того, что это полный вымысел, да, но все-таки в этом что-то есть про то, что вы сейчас сказали, да, когда основу, родитель да. пытается действительно даже такие ужасные обстоятельства превратить в какую-то игру, чтобы это не воспринималось так критично, страшно, да, но, с другой стороны, здесь же какая-то, должна быть какая-то грань, где ты совсем все в какую-то сказку обращаешь, а где ты все-таки должен признавать какую-то реальность.
Нужны профессионалы.
История у нас была, Маш, помнишь? Да. У нас был, кстати, да. мальчик, очень откликнулась. Вот история из реабилитации. Они оказались в подвале, то есть там прям было завалено все, прям между завалами и трупами, получается. На самом деле ситуация такая страшная, и он был с папой и с
это
мамой.
Это в Мариуполе.
Да, и папа отвлекал его тем, что мальчик очень любит мотоциклы, и он говорил о том, что вот, а тут, может быть, что-то, какие-то детали есть или еще что-то, и вот они там что-то находили, ковырялись в этой там какой-то арматуре во всем этом. Когда они вышли, они первым делом нашли какой-то разбитый совершенно там мотоцикл, да, мопед даже, по-моему, да, это был. Вот, и они сразу же после вот этого вот всего шока и ужаса, там во время, там, когда еще стреляли и все остальное, они начали собирать его из того, что было. И вот психолог сказал то, что вот как раз-таки это та история, когда родитель смог вот смягчить вот эту историю, отвлекая ребенка. Так что,
то есть это позитивное, если, скорее, да, такое для самого ребенка опыт проживания.
Амортизации
да?
страшных событий. Да. Но давайте вернемся к возникновению фонда, что послужило, собственно, ну, как бы импульсом к тому, чтобы не просто помогать, не просто заниматься гуманитарным гуманитарной деятельностью, а создать целый фонд.
Ну, фонд же давно уже существует, на самом деле. Он с 16-го года. Просто раньше это была инициатива людей, которые решили помогать детским домам. У нас много таких людей, которые понимают, что детям там тяжело, и как бы основное направление было это помощь детям из детских домов. А вот как раз директор фонда, которая была в числе волонтеров, которые ездили в Мариуполь, организовывала вот первые... как раз выезды наших волонтеров, она просто увидела эту ситуацию изнутри и поняла, что вот слова матушки ее, скажем так, немножко отрезвили, когда вот матушка Татьяна сказала, что нужно помогать тем, кто, как бы, за кем будущее. Это она имела в виду как раз подростков, детей. И Лена, вернувшись, она просто пришла ко мне и говорит: Маш, ты знаешь, было бы хорошо, если бы мы помогали на новых территориях детям. Я так сначала думаю, как, кому, куда? То есть, ну, это совершенно такая история, когда ты здесь, в Москве, как бы дети там, плюс там родители. У нас нет таких, скажем так, прямых выходов туда. И вообще, как все это организовать, это совершенно, знаете, такая была просто инициатива вот на грани просто «а было бы хорошо». И просто по воле Божьей так складывалось, что просто мы нашли священника, который, зная, что мы об этом думаем, познакомил нас с психологом, которая как раз специализируется на травме. Вот. И вот наша Ольга Павлова, она помогла собрать команду психологов, которые в перспективе стали вот таким ключевым фундаментом в реабилитации наших ребят.
А священник, с которым вы советовались, наверное, отец Евгений Лещенюк угадал?
Нет.
Отец Евгений Лещенюк тоже с Ольгой Павловой работал, но,
видимо, на самом деле, с Ольгой Павловой много кто работал. Для меня это, наверное, один из основных таких показателей качества, потому что синодальный отдел, насколько я знаю, брал ее в качестве специалиста, который проводил тренинг для священнослужителей.
И для психологов православных, да.
Да, и для православных психологов. И это, конечно, для нас один таких из основных моментов, потому что священники не любят психологов, насколько вы знаете, потому что это, ну, отчасти конкурирующие.
Давайте не обобщать. Умные люди всегда говорили: воздерживайся в одном шаге от обобщения.
Да,
многие священники недолюбливают психологов.
Да, мне кажется, возможно, потому что здесь есть реальные какие-то иногда причины, а возможно, потому что, наоборот, недостаточно хорошо знают психологов.
Возможно, да? Возможно.
Ну, как-то мы тогда... Мне вот кажется, что психологи, они в горизонтальной плоскости, а священники вертикально. А так, в общем, можно было бы всех...
Ну да, там главная претензия, которую высказывается психологам,
что
простите,
психолог
немножко
заменяет
за
собой священника.
Не столько это, столько... то, что у каждого психолога разные подходы и разные школы, и ни одна из них, ну, как бы сказать, сколько психологов, столько и школ, грубо говоря. Ты не можешь ни на что более-менее опереться. И вот такой толковый, действительно, опирающийся на какие-то нормальные нравственные ценности психологической школы, ее очень сложно найти, а еще сложнее найти психолога, который бы сам нравственно вот был укоренен в чем-то, в какой-то традиции, ну, скажем, православного психолога, да, который действительно для него это очень важно. Ну, мне так кажется. Может быть, я как-то интерпретирую собственное такое восприятие от этих священников, но эта проблема прям, она действительно сейчас волнует очень многих в церкви. И я так понимаю, что у вас тоже стояла задача опираться на какой-то опыт психологии, достаточно близко, да, стоящий, да, да, к церкви, да?
Как, да, у нас вот, например, один из ключевых тоже специалистов, который работает в паре с Ольгой, это Татьяна, она руководит домом для мамы в Смоленске. То есть для нас это тоже...
Да, я с ней знакома, да, она очень хорошая,
она просто невероятная, вообще невероятная. Да, один, да, только, да, ее голос чего стоит, это вообще...
Так, ну тогда расскажите немножко подробнее о том, кто эти люди действительно, которые занимаются вот всей этой деятельностью сегодня.
Реабилитация, фонда, да?
Реабилитация
подростков. Ну, это команда психологов, которые православные, которые как раз вот в основной своей деятельности, они к нам на проект подключаются, когда мы их приглашаем, вот, а так они, в принципе, ведут тут практику, в основном это специалисты из дома для мамы.
Они работают здесь, в
разных
Москве,
городах.
В разных городах.
Да,
то есть,
да.
А детей привозят...
Из Мариуполя.
Ну, их привозят на ПМЖ или их привозят именно на реабилитационный процесс?
Только на реабилитационный процесс. То есть нам нужно сделать отбор, да, то есть понять, каким ребятам очень нужна помощь. То есть здесь мы используем сейчас уже достаточно большие связи. Кстати, вот у нас последний человек, который нам помог набрать группу, это уполномоченная по правам детей Львова Белова, да, она... В Мариуполе открыла свой штаб, и как раз руководитель штаба, так как она напрямую общается со сложными семьями, со сложными ситуациями, помогла набрать нам команду. Вот, то есть вот эти ребята, которые попали к нам в проект, это были вот ребята, которых нам подобрали как раз.
По каким критериям определяется, что вот этот ребенок подходит вам, а вы ему?
Здесь очень, ну, как не сказать, что важна, это, наверное, не очень правильно, это всегда какая-то серьезная травмирующая ситуация. То есть это ребенок, который потерял маму, это ребенок, который там, ну, кого-то из родных, это ребенок, который видел, как умирал человек на глазах, это дети, которые видели много трупов, да, то есть части тел, дети, у которых была реальная угроза жизни. Обстреливают, они убегают, им стреляют в спину, в ноги, да, то есть вот, вот такая, такая ситуация. Mm-hmm. То есть вот когда тебе реально грозит твоей жизни что-то, вот это как раз та ситуация, когда происходит вот эта травма, и она оставляет след.
Маш, ну вот ты сейчас говоришь, мне кажется, вот прям это до глубины души прям такие истории рассказываешь. Да, пронимает, да. И ты думаешь, ну вот хорошо, ты вместе со своими помощниками, с психологами занимаешься с ними, но принципиально это может ли там двухнедельная смена или сколько, не знаю, сколько у вас длится эта смена, изменить?
Может. А знаешь, в чем вся ситуация?
В чем?
В том, что вот мы как бы живем, я потом объясню, почему это важно, да, почему, например, реабилитация детей, переживших СВО, не настолько сильна, как реабилитация детей, не настолько нужна этим детям, как реабилитация детей из детских домов. Мы потом обязательно к этому mm-hmm. вернемся. Но когда ты жил себе, у тебя было все хорошо, были у тебя мама, папа, вы вместе кушали, вместе ходили там гулять, ты ходил в школу, у тебя были друзья, потом бац! Какой-то вот, вот вспышка какая-то, какое-то травмирующее событие, которое дальше ведет тебя как бы к деструктивному поведению, да, к каким-то расстройствам, от каким-то отклонениям. Специалисты вот в этот двухнедельный срок возвращаются вот в эту ситуацию, прорабатывают ее, учат ребенка принимать то, что произошло, и жить с этим дальше. Вопрос в том, что они не стирают эти воспоминания, они не приукрашивают их, не говорят, ты знаешь, все будет хорошо. Они этого не делают. Они просто возвращают ребенка вот в то событие,
они
которое его травмировало.
Они как бы утилизируют, получается.
Нет, в том-то нет. И дело, что они не меняют. Они просто, как говорится, помните, да, основная такая у психолога, какая мысль, что не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Вот они учат этих ребят проживать то, что они пережили, да, по-другому, относиться к этому по-другому и понять, что то, что было там, в перспективе на твою жизнь уже не так влияет. Что вот это,
что
да,
это
произошло.
Осталось.
Да, оно было, оно страшное, оно ужасное, но ты живешь дальше. И вот они учат вот, работать с агрессией, со стрессом, вот с этой замкнутостью, с этой обидой.
Чувство,
да?
Вины,
да.
Очень еще сильное. Проникнуть,
да.
Вспомнить историю.
Да.
Вот тоже,
кстати,
вот, наверное, да, с этой историей я стала попечителем как раз-таки. Да, потому что не откликнуться было невозможно. Писала текст просто как волонтер тоже. Тоже началось все с волонтерства. И девочка Ника, подросток, совсем еще такая она, ну, видно, то, что она и так, в принципе, бунтарь по фотографии, да, я смотрела, и там сразу же было понятно, что она с характером. И вот ситуация такая сложилась, то, что они были обстрелы очень сильные, они прятались в коридоре, осколки попали в двери, и упала ее мама. То есть, а у нее были на руках, ну, такие часы, вот браслет, да, который показывает сердцебиение.
Спортивный
пульс. Да, спортивный, да, пульс, который показывает. И они показывали то, что, ну, как бы пульс есть. Они пытались реанимировать, все вот это вот, пытались найти помощь. В общем, они сделали все, что от них зависело. Оказалось то, что когда уже привезли в больницу, оказалось то, что мама, ну, умерла моментально, потому что там осколок то ли через рот попал, то ли еще куда-то. Ну, то есть, ну, она умерла на месте. И девочка, ну, очень сильно винила себя в том, что вот она не смогла спасти, во-первых, то, что вообще вот то, что это не она умерла вместо мамы, то есть у нее такая боль прям сильная была. И она поставила на звонок, на будильник себе эту мелодию, которая играла у ее мамы. Там, я не помню точно, то ли перед обстрелом, то ли у нее на телефоне эта мелодия стояла, и она вот каждый раз, каждое утро она просыпалась от этого будильника, как от электрошока просто, вот, что нужно чувствовать.
То есть она себя мучила,
да,
дополнительно.
Да, да.
И она не могла поверить, что мама умерла, потому что, ну как это так, папа уезжает с ней в больницу, а потом говорит, мама умерла. Но она же видела, пульс есть, мама лежит, как бы ранений таких таковых нет, ярких,
то
да?
То есть у нее было внутреннее кровотечение.
Да, и она вот как бы умерла, и вот ребенок, вот она у нас, девочка, это две программы прошла. То есть ей настолько было тяжело, что вот это на ее глазах
было. Некоторым все-таки двух недель, да, не хватает.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Марией Мериновой и с Кристиной Разумановой, представителями фонда «Один помогает». И у меня вопрос тоже такой, он, мне кажется, вот из глубины вот того опыта, который я представляю, мне, конечно, сложно это представить, но я представляю, вот ребенок прожил вот эти страшные дни в Мариуполе, С ним работает сейчас психолог, он пытается действительно как-то осмыслить то, что произошло, и как-то найти точки опоры. Но ведь, возвращаясь после там смены, которая проходит в достаточно комфортных условиях, я так понимаю, на берегу моря или где-то у вас там,
да, дороги, да.
Да, в каком-то пансионате, он возвращается вот в город, ну, я, конечно, понимаю, сейчас он восстанавливается, но в целом это все равно город, который очень сильно напоминает. Я знаю, что вот, например, когда работает реабилитация именно в сфере зависимых, да, там один из принципов, очень часто использующийся, это принцип...
Окружение поменять.
Да, поменять место. Окружение. Угу. Это выйти из этой среды, и даже чтобы ничто не напоминало. И это действительно оказывает терапевтический такой эффект. Здесь, ну, наверное, нет возможности выйти. Нет.
А у ребят это по-другому. Для них-то... Ну, это же была хорошая жизнь, да? Ну, то, что у них разрушен дом, но это факт, который есть, да? Но дом восстановится. Если говорить о зависимости, то это все-таки ситуация какая-то длительная такая, которая, ну, действительно, чтобы поменять... Вот тут конкретный промежуток времени, когда было плохо. Но до этого-то было все хорошо.
Это другая психологическая задача.
Совсем другая. И ребята, кстати, которые возвращаются, так интересно, родители потом отзывы свои пишут, мы постоянно с ними на связи, когда забираем детей, и они там пишут, что вот там Вася приехал и говорит, так, мама, мы больше это не обсуждаем, давай мы будем говорить вот так вот. То есть позитивно как-то мыслить, они научились на курсе позитивно мыслить, и они уже не допускают тех разговоров, которые их травмируют у родителей, которые три реабилитации не проходили.
Я не гуляют еще вместе, что самое.
Да, они потом дружат.
Они потом встречаются и гуляют. Вот у них вот эта вот такая компания,
сообщество,
которая образуется. Да. Да, и они поддерживают, они же уже привыкли друг к другу. Они вместе вот это вот все, эмоции все эти вот переживали, да, заново проживали это. И они потом дружат, и это тоже вот эта вот формирующая, поддерживающая среда возникает вот в новой жизни уже. Это тоже очень важный момент, мне кажется.
Кристин, а что значит быть попечителем такого фонда?
О, это сложный вопрос, потому что мне всегда представлялось то, что попечитель – это тот человек, ну, это звезды обычно какие-то, да, там, лидеры общественного мнения.
Ну, не скромничай, не скромничай.
Да, 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 обычно, но это не про меня в том-то и дело, и когда мне вот Лена и Маш предложили, я очень долго отказывалась и не понимала, говорю, ну, чем я помогаю? Говорю, ну, вот ты смотри, ты там вот сайтом начала делать, ты там это, вот, давай там сборы, давайте фандрайзинг, давай. Ну, в принципе, это человек, который живет, наверное, вот, тоже такой вот жизнью активной, да, в благотворительности и делает что-то для организации, наверное, важное. Не знаю, насколько важно я делаю, девочки больше ответят на эти вопросы. Но именно попечитель, ну, то есть, ну, как, несет попечение, да, переживает всем сердцем с ними. Вот если нужно помогать, помогает. И, в принципе, у фонда «Один помогает». Нет каких-то таких там звездных представителей, да, которые могут что-то там рассказывать где-то. А это там юрист получается, да. Такие люди, которые, ну, вот маленькие трудовые пчелки, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие организации и помогают другим людям.
Ну, вот. А почему это лично для тебя стало важно? Ну, то есть, вот ты живешь обычной жизнью, там, ходишь на работу, там, не знаю, ну, может, ты не ходишь, но конкретно обычно люди ходят на работу, я не знаю, там удаленка сейчас изменила, окей, но какая-то работа есть, там семья, я так понимаю, что ты супруга диакона, да, то есть у тебя там 100-500 послушаний и так далее, и дети, и тут вдруг решаешь, вот фонд вот есть хороший, вот надо помогать. Вот я уверен, что для большинства людей этот процесс, вот почему вот так вот, он непонятно.
На самом деле все очень просто. Тут это привет синодальному отделу по благотворительности, где мы все дружно познакомились. Вот. Это я работала просто именно у Васи. Вася был моим руководителем. Ага. Собственно говоря, мы там познакомились с Машей. И с Леной мы уже познакомились тоже. Оказалось, то, что мы все... Это доверие. Вот это доверие к людям, которые вот... Ну, человек через человека, да, получается. Это доверие именно вот к каждому, кто вот в церковной среде. Мы же тоже вот такая своя компания, условно говоря, где все связаны между друг другом. Это первый вот фактор того, что ты идешь с теми людьми, которые тебе близки по духу, у которых такие же ценности, которым, ну, также не безразлично то, что происходит. А второе – это, ну, профдеформация, потому что в благотворительности я влюблена безумно, вот, и много проектов, которые я консультирую, но вот чтобы именно попечителем стать, это, конечно, такой рискованный был для меня шаг, большая ответственность. А еще, ну, когда ты читаешь эти истории, все началось с отчета. Мы писали первый отчет, как раз-таки презентацию мы делали первую для тех людей, для бизнеса, да, в первую очередь, чтобы показать, почему важно помогать. И вот я читала историю Ники, Я читала все эти истории этих ребят, я сидела и просто, наверное, дня три плакала, отдала своему дизайнеру наверстку, и она тоже дня три плакала, у нас все процессы встали. Ну, невозможно после этого не помогать, потому что, ну, она откликается сердцем.
А вот это моя прям тема, потому что...
Про три дня плакать?
Про три дня плакать, да, вот потому что действительно, с одной стороны, ты очень хочешь помогать, и, ну, это у меня был такой, например, опыт. И ты понимаешь, что у тебя есть некоторые ограничения, просто чисто эмоциональные. Но вот ты так устроен, что вместо того, чтобы помогать, ты будешь плакать. Ты, ну, как бы тебе будет слишком больно. И, ну, ты там отползаешь на то расстояние безопасности, которого ты... Кто-то просто деньги перечисляет, кто-то еще как... Но далеко не всегда у людей есть ресурс непосредственно погрузиться, близко войти в зону чужой беды и в ней принять непосредственное участие. То, как бы, когда ты закончила плакать и взялась за дело, вот как это работает? Научи, объясни, что произошло.
Тут все проще, я плачу и делаю одновременно.
Ёжики там как-то, кактус, да?
Плакали, продолжали есть кактус, да.
Да, это примерно так и есть, но потому что, ну, всегда, а кто, если не мы, да, в этот момент? Ну, вот ты можешь впасть, конечно, там, в уныние, в депрессию, во что угодно впасть, но от этого ничего же не поменяется, поэтому единственный выбор – это, да, переживать это все и... Ну, не знаю, может быть, это со спецификой моей работы связано, и чем ты больше это прочувствуешь, вот это вот горе, тем больше ты сможешь показать другим людям, да, вот передать вот это, что зацепило меня, посмотрите, вас тоже это зацепит. Вот мне кажется, именно в этот момент это срабатывает на пользу, да, вот умение горевать, сопереживать, вот это вот плакать, ну, по-другому ты просто не сможешь
передать
эти чувства.
Слушай, надо же, чтобы это горе в тебе не застряло.
Ну, да. Ну, как-то получается.
Я всегда, знаете, как на очень философски к этому отношусь, потому что, когда я была там еще школьницей, я помню, в какой-то момент я сказала, все, я больше не буду смотреть новости, потому что постоянно показывают что-то плохое. Угу. Меня это трогает, меня это заходит, но никак не может выйти, потому что я ничего не могу с этим сделать. И я в какой-то момент решила себя просто ограничить от всего плохого, жить в своем таком милом мирке, где все прекрасно, да. Но я теперь понимаю, что, ну, тогда еще не церковным ребенком была, и, конечно, сейчас я уже понимаю, что Господь открывает тебе только те направления, в которых ты реально можешь помочь. И если я узнала о том, что кому-то нужна помощь, и именно вот в этом направлении, а не в каком-то в тысячах, миллионах тысяч проблем других людей, я понимаю, что именно здесь, значит, я смогу помочь. Значит, Господь даст сил, и помогать ты будешь именно здесь, эффективен будешь именно здесь.
А давайте вот, мне кажется, хороший момент, когда нужно сказать, как помочь фонду «Один помогает». Вот есть ведь сайт у фонда, так? Как он звучит и какие там есть варианты помощи. Наверное, давайте озвучим, потому что мне кажется, что многие захотели бы сейчас помочь.
Сайт звучит единичка.pom.ru, да, звучит. Название можно найти также в поисковой строке по «Фонд один помогает», просто через поиск. Самый простой вариант – это помочь, конечно же, финансово, потому что очень большое количество средств необходимо на реализацию различных программ, то есть не только посттравматическая реабилитация, есть и другие программы. Это простая платежная форма, в которой можно совершить пожертвование через карту. Также есть возможность помогать натуральным видам в детские дома. Для этого нужно связаться как раз-таки с Машей, ее контактный телефон указан на сайте.
Смелый человек.
Муж не жалуется.
И договориться с ней о том, что спросить, уточнить действительно необходимые вещи, потому что...
Поволонтерить и привести что-то конкретное, и поучаствовать, может быть, каким-то образом в проекте, потому что, например, кто-то готов... Вот на последнем проекте у нас был благотворитель, который купил детям подарки. У нас это как раз было накануне Нового года, он подарил каждому ребенку по колонке. Ну, мне кажется, для подростка лучше не придумать.
Конечно.
А другая благотворитель тоже вот связалась со мной и, например, подарил детям сладкие подарки. Ну, то есть, вот, казалось бы, да, ну, точечно, конкретно, вот материальная такая помощь, да, натуральным товаром.
Мне кажется, самая важная помощь это все равно рассказывать. Даже не сколько вот деньгами, да, в какой-то моменте помогать, а рассказать и поделиться с другими. Потому что чем больше людей знают, тем больше всегда Господь дает вот этих вот точек соприкосновения с нужными людьми, поэтому можно не только зайти на сайт и поддержать другими способами, там, финансово, еще как-то, а именно подписаться на социальные сети, те же самые, следить за историями, делиться со своими, там, друзьями, потому что, ну, через человека всегда найдется другой человек, у которого там есть какой-то свой бизнес, который, например, захочет рассказать где-то, привлечь еще каких-то других людей, помочь с логистикой или еще с чем-то, помогать, на самом деле, вариантов тысячи, не только вот какими-то теми способами, которые мы там часто слышим, организовать, дать в аренду что-то, да, там разместить бесплатно. Вариантов всегда очень много о том, как показать. Главное просто зайти, посмотреть контакты, набрать этот телефон и как-то связаться и проявить свое участие. Вот, это, наверное, самое важное.
Да, сайт 1pom.ru. А я хотел бы все-таки в связи с тем, что мы начали говорить еще и про тему сирот, да, как-то немножко узнать, а, собственно, вот эта деятельность, она немножко... Ты сказала, Маша, по поводу того, что чаще всего даже... реабилитация детей-сирот в каком-то смысле она более трудная, да, что ли, более, ну, тяжелая. Эти дети совсем не знают, наверное, материнского такого, вообще семейного такого ощущения семьи, да, им не знаком, в отличие, наверное, от детей там Мариуполя, переживших эти события. Это немножко другая история, да, но что делает фонд в этом направлении?
У нас есть партнеры, которые готовы помогать для России, да, то есть не готовы помогать новым территориям. У нас сейчас разделилось два лагеря, кто хочет помогать на новых территориях, кто как бы только вот сосредоточится на своей России, да, где тоже, в принципе, много проблем. И к нам поступило предложение, ну вот вы всегда помогали детским домам, а давайте вот как бы для них сделаем реабилитацию, ведь там тоже много сложных ситуаций. Вот, мы обратились к нескольким директорам учреждений, в которых мы помогаем. И действительно оказалось, что там есть очень сложные ребята, которые пережили, ну, это даже не травмирующее событие, это просто вся жизнь травмирована.
Травма,
одна,
да,
сплошная травма. И мы реорганизовали как раз такую вот в Республике Полено, в Тульской области, мы организовали первый заезд ребят из детских домов.
Какой республики?
Республика Полено. В Тульской области есть такой лагерь очень хороший.
Да?
Детский,
mm-hmm.
Да.
А я уж испугался, я какой-то республики, не знаю.
Упустил. Вот. И как раз специалисты, которые начали работу, они так приехали и подготовились как для детей из Мариуполя. То есть у них был один, да, такой запас, скажем так, методик. Но когда они начали диагностику, они поняли, что вообще вот все, что они, к чему мы подготовились, они вообще не работают. Я просто завезла туда детей, привезла туда специалистов, и вот там первых несколько дней я прям там находилась. И они просто сели, говорят, так, все, все меняем кардинально, подход совершенно другой. Уровень защиты у детей стоит просто, я не знаю, ну, бронебойный какой-то. Дети вообще не идут на контакт. Знаете, такая ситуация была, что они просто встали так в позу, говорят, ну, ладно, окей, вы нас сюда привезли. Ну и все, на этом все закончилось. Они убегали с сессии, они говорили, что вообще как бы отстаньте от меня.
То есть им, у них не было запроса на помощь вообще?
У них в принципе, mm-hmm. это такие, знаете, волчата, это такие дикие дети, которые, кстати, они из одного детского дома. Но они друг друга ненавидят. Это просто вообще ситуация, когда вот есть такая игра «Тайный друг», которую мы используем во всех своих реабилитационных программах. И, кстати, они писали друг другу откровенные гадости. Просто жестокие, жуткие гадости.
Многое говорит об этом детском доме в первую очередь.
Ведь... Детский дом хороший, правда, очень хороший. Но просто ситуация... Вот просто ребенок только-только туда попал. Да, у него там приемная мама, которую девочка вот полюбила, и она у нее умерла. Вот 2 недели назад. Эта девочка не готова к контакту вообще.
Ну да.
А мальчик, который просто со своей сестрой лежал и думал, когда он умрет, потому что у него ребра, вот это ребро, вот это, и они все больше и больше уходили вовнутрь, потому что дом был наркопритон, и он просто годами, не месяцами, не днями, не неделями, он годами просто голодал. Понимаете? Вот ужас, чувство безопасности. Это действительно, Вась, это ужасно. Это дети, которые просто, ну, это как, ну, не знаю, концлагерем, конечно, не назовешь. И тут самое страшное, знаете, что? Что это родители. У нас у детей
приживых
стоит база...
родителей.
Да, это базовая установка у детей. Какой бы ни был родитель, он хороший, я его люблю. Но когда тебя этот, вот этот родитель тебя же и обижает, вот сегодня он выпил, и он добрый, а завтра у него ломка, да, и он начинает тебя дубасить, да, или приходят какие-нибудь собутыльники и начинают просто там устраивать дебош.
Слава богу, есть люди, которые помогают даже в таких сложных ситуациях. Это программа «Делатель» на радио «Вера».
Надеюсь, говорим, что мы услышим хэппи-энд после короткой паузы.
Мы обязательно хэппи-энд после короткой паузы. У нас в гостях сегодня Мария Меринова и Кристина Разуманова, представители фонда «Один помогает». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать на сайте 1pom.ru. А мы вернемся после короткой паузы. Тут-то не врет.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Меринова и Кристина Арзуманова, представители фонда «Один помогает». В первой части программы начали говорить про ужасы, в которых живут многие дети, сироты, да, многие дети в семьях и подопечные фонда «Один помогает». И я так понимаю, что именно основываясь на каком-то таком, основываясь на необходимости преодоления этого опыта, фонд пытается как-то что-то сделать с этими детьми, но не очень получается. Или получается? Как-то эту бронебойную...
Ты знаешь, наверное, мне кажется, было бы правильно рассказать о том, почему, в принципе, я так этой темой горю. Мы все-таки с вами уже вроде не один раз встречались, но в этой программе, может быть, кто-то слышит первый раз. Дело в том, что я приемная мама.
Да.
Я закончила школу приемных родителей. У меня две двойняшки. И когда я проходила обучение в школе приемных родителей, я столько всего услышала, столько страшных историй, я просто понимала, что этим детям обязательно нужны родители. Слава богу, сложилось так, что мы забрали девочек, что у них все хорошо, что они такие холеные, любимые всеми бабушками, дедушками, тетями, дядями. Ну, то есть у них прекрасная жизнь сложилась. Но таких детей просто реально сотни тысяч. Зайдите просто на сайт, где выложена база детей, и вы поймете, что ребят со сложными историями, и в принципе, их много, в системе их очень много. И когда я пришла в фонд, я, в принципе, пошла в фонд только потому, что мне эта тема очень небезразлична. И я поняла, что этим ребятам особенно нужна поддержка, нужно участие, нужна хоть какая-то возможность жить нормальной, обычной жизнью. Учреждения, они действительно очень здорово работают. Я знакома не с одним директором детского дома, и я знаю, насколько они хлопочут за ребят, они настолько любят их. Вот воспитатели, это просто, я не знаю, они вот, знаете, они все пытаются сделать, чтобы у ребят была нормальная жизнь, но они никогда не смогут заменить и стать родителями.
Ну, слушай, вот сейчас из того, что ты рассказываешь, для меня, как для обывателя, это звучит немножко как-то безнадежно и печально, да? То есть ты говоришь, что это очень хороший детский дом, что там о них заботятся, их любят, поотечески воспитывают, а они ненавидят друг друга и вообще не подпускают к своей душе никого. Ну, значит, это не работает все.
Это работает, но это очень тяжело работает. То есть ребятам... Знаете, как вот говорят, вот можно любить, а можно очень любить, да, можно помогать, а можно реально помогать. И когда ситуация очень сложная, конечно, в идеале, говорю, если бы появилась какая-то любящая мама у ребенка из детского дома, то у нее гораздо лучше получилось бы помочь этому ребенку, чем любой, даже самый добрый и отзывчивый педагог, он не сможет все равно дать этого. Но что важно, что можно проработать эту травму, с которой столкнулся ребенок. То есть вот научиться жить дальше. Я просто сама когда-то проходила психологическую помощь, да, ну не помощь, а просто сеансы проходила психологические. И я очень сильно поменялась, потому что те установки, которые у меня были с детства, они трансформировались совершенно в другое восприятие жизни. И я стала вообще стала другим человеком, прям правда. И я понимаю, что у меня-то не было никаких травм, да, таких в детстве, а у ребят были. И если просто дать им возможность не закрыть эту часть жизни, да, и просто так, как будто этого не было, да, или просто я вот просто злая, и вот я проснулась, у меня плохое настроение, все плохие вокруг. А если разобраться, почему эти люди для меня настолько плохие, почему я обижен, почему я зол, и научить ребят, это так называется рефлексия, я сейчас прям сумничаю, просто нужно научить ребенка рассуждать и разбираться
в своих эмоциях.
Они не умеют этого делать.
Так, а кто умеет-то? А что, взрослые, что ли, умеют вот эти все вокруг, которые выросли в благополучных более-менее семьях, окончили высшие учебные заведения и получают хорошую зарплату?
Да, к сожалению, среди взрослых тоже...
Так в том-то и дело.
Да. Но вот здесь ты сказала, как не научиться не гневаться, как или понять, почему ты гневаешься, почему ты что-то делаешь, как это преодолевать. Но вопрос, психология ведь не может научить преодолевать это. Ну, мне кажется, это она, грубо говоря, сейчас, может быть, сейчас ты со мной поспоришь, но мне кажется, что она, в принципе, не может дать инструмент духовной жизни. Ну, инструмент духовной жизни дает церковь.
Наши дети тоже ходят в храмы, посещают батюшки. Они впервые в жизни пишут записочки о здравии, покупают крестики. Они крещенные,
но никогда... Вы знакомитесь еще с этой частью жизни.
Конечно.
Психология может помочь это заметить, что в тебе это есть.
Заметить, но, конечно, путеводитель по жизни – это вера. И по-другому невозможно, на самом деле.
Я бы хотела вернуться к той истории про лагерь, где дети ушли в отказку, и где психологи поняли, что они привезли не тот набор инструментов. Как справились с этими детьми?
Они просто сели и начали полностью пересматривать свои... Просто как бы психолог – это такой волшебник определенный. Пусть это звучит как бы грубо, да, но это человек, у которого есть профессионально какие-то такие, знаете, инструментики, благодаря которым он может воздействовать на эту сферу, на эту, сделать такой заход, сделать сякой заход. Я просто не психолог. Вот просто это очень важно, поэтому я сейчас говорю на таком, знаете, как практически это, на пальцах рисую. Но подход к ребенку, который... Вот хорошо, я давайте через историю расскажу. Вот как раз этот мальчик, у которого был притон, он совершенно не хотел идти на контакт,
в смысле,
вообще...
Ну, дом, который выясним, в смысле, не сам организовал притон, а который жил в притоне.
Да. То есть вот он не шел на контакт. Вот вы представьте себе человек, который никогда не находился один. То есть большую часть времени, практически все время, что он жил, всегда был кто-то. И кто-то этот на него влиял негативно. То есть что-то постоянно происходило. Когда специалисты поняли, что ситуация вот такая, они просто взяли и создали для него безопасное место. Они соорудили ему вокруг его кровати домик из матов. Вот как можно было до этого додуматься? Я не знаю, какие там способности у этих специалистов. Они сделали ему домик. У меня даже эта фотография есть. И вы можете себе представить, он сидел в этом домике сутки. Ему даже еду туда приносили. Он там отсиделся. Он начал работать со специалистами вот через окошко. Вот ему там вход сделали. И вот он сидел и через вот эту стенку имитированную он общался. Вы представляете?
Фантастика.
Потом он начал оттуда вылазить, а потом в конце программы этот ребенок в результате стал там лидером группы, там какие-то активности уже раскрылся. Вы представляете, человек, который никогда не был один.
Да это ужас вообще. Я даже день не могу.
Как они это делают? Вы представляете?
А есть люди, которые, наоборот, не могут быть одни вообще. И все по-другому. Ну, потому что рассказываешь, что вообще похоже на чудесную книжку Марианны Петросян «Дом, в котором». Это прямо такое для меня это просто одна из настольных
книг. Ну, любовь. Вы понимаете, вот специалисты, они ведь... Вы знаете, самое крутое это было, конечно, вот закрытие смены, когда я приехала и просто с руководителем проекта, с Татьяной, разговаривала. Она настолько была переполнена яркими эмоциями. Я прям говорю, стой, подожди, я тебя должна сейчас снять, ты, потому что потом второй раз ты так не расскажешь. И она говорила, ты понимаешь, они, говорит, любят друг друга, они пишут друг другу добрые сообщения. Все кабинеты были обклеены письмами, сердечками, то есть они настолько подружились
с ними. Это те самые, которые ужасы писали.
Да, они, представляете, нарисовали. Я просто прям все это засняла, потому что, вы знаете, вот на входе в кабинет вот такое сердечко большое, мы вас любим.
И это за 2 недели?
Да.
То есть за 2 недели можно такую колоссальную
перемену. Да ладно, я что-то не могу поверить.
А я тебе все покажу, я тебе обещаю. Вот хочешь, я тебе прям и фото покажу, и видео покажу, и интервью покажу.
Ну, ты очень убедительна, да.
Серьезно.
Маша вещдок, да.
Да. Звучит очень убедительно. Маша, вот ты сама вот в своей жизни благотворительностью занимаешься достаточно давно. Ты была сестрой милосердия в ковидном госпитале, организовала вот в одном из крупнейших госпиталей в Сокольниках такую целую, там у тебя больше 200, да, было добровольцев?
300,
да.
Да,
300. Да. У тебя, можно сказать, был такой отказ сознательный от успешного там, коммерческого такого заработка и уход в благотворительность. Работала в штабе помощи беженцам церковным, да, организовывала здесь волонтеров. Сейчас фонд «Один помогает», и при этом как-то удивительным образом вот в период, когда ты этим всем занималась, ты еще взяла приустановила двух маленьких детей.
А какого возраста, кстати?
Полгодика им было.
А, совсем малыш.
Да. Сейчас им 2 и 1.
Я так понимаю, что ездила куда-то очень далеко, да, из Москвы.
Красноярск,
да. И вот, конечно, такой образ, конечно, образ хороший появляется.
Подвижный.
Ну, вот я специально, чтобы... А вот, ладно, ты всё сказала.
Я опошлила всё, да? Прости.
Да, хороший образ складывается. Но всё-таки хотелось бы узнать, вот ты, когда начинала свое такое вот движение в сторону благотворительности, наверное, была в каком-то таком состоянии, которое чем-то, наверное, отличается от того, когда вот ты уже как мама приемная с 2 детьми, у тебя как-то произошло изменение, переоценка как себя и своей благотворительной деятельности, может быть?
Ты имеешь в виду прям самое начало, когда я в ковидный госпиталь пошла, да?
Ну вот да, когда в ковидный госпиталь, и сейчас вот немножко смотря уже на какой-то такой опыт и имея за плечами, даже не за плечами в прямом смысле этого слова, двух детей, да, и на руках.
Четверых, не забываем, мне еще два старших.
Да, у тебя еще два старших, да. Как-то это можно сопоставить, насколько ты изменилась?
Ну, не знаю, мне кажется, я меняюсь с каждым годом. Слава богу, что муж за мной поспевает, а то, мне кажется, мы с ним ругались постоянно. На самом деле... Вот когда случился ковид, это была возможность, знаете, так я всегда свою жизнь сравнивала со скоростью, с какой-то невероятной, когда ты каждый день просто вот как будто вот на суперэкспрессе быстрым садишься и летишь, 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 тебе же некогда остановиться, посмотреть, что вообще там, не знаю, я там увидела впервые, что у меня весной вообще-то так красиво деревья цветут перед домом. Я просто реально, сколько я там лет жила из-за того, что я вот это как часы, знаете, к 9 приехала, в 6 закончила, потом домой, потом ужин, потом на выходные Ашан, и все. И как бы вся жизнь, вот она вот такая была. И у меня была только семья и работа, и вообще ничего. И потом, когда случился ковид, все так, знаете, остановилось, а я очень... я люблю разбираться, да, в своих чувствах, мне это всегда интересно, и есть желание как бы работать над собой. Просто остановилась, поняла, так, ну мы сели, вот мы сидим, вот мы там книжки читаем, вот мы фильмы смотрим, вот мы там спортом позанимались. Я начала просто работать как бы над своими целями. Я просто давно хотела помогать, думаю, сейчас кому-нибудь помогу, думала, сейчас у меня машина появится, буду останавливаться на остановке, возить бабушек, потом мне муж говорит, ты нормальная? Говорит, она решит, что ты сейчас ее завезешь куда-нибудь, всю пенсию заберешь, документы. То есть у меня было желание помогать, но я не знала, кому и как. И вот, слава богу, у меня есть отец Владимир, любимый мой, дорогой духовник, который увидел во мне вот это стремление и сказал, Мария, идите-ка вы помогайте в первую городскую больницу. Я, говорит, там сам помогал давно, вот вам это подойдет. Я говорю, правда? Ну и пошла. И действительно... Я увидела, что есть другой мир, что есть люди, которым можно помочь, и я тут могу, я же в силах это сделать, и я уже теперь не могу остановиться. Вот я не могу пойти на обычную работу, сидеть и просто перекладывать бумажки, заниматься какой-то работой, которая носит неодушевленный характер. Мне люди нужны, и мне нужно им помогать.
Все-таки изменения-то какие произошли? Ты как-то себя...
Во мне?
Да. Или ты стабильная по-прежнему?
Но я же совсем другая стала, понимаешь? Я же тебе говорю, я не могу теперь без этого жить. Понимаешь, без участия в судьбах, без... Я хочу, чтобы мои способности давали реальную пользу.
Я тебе поясню, что я имею в виду. После того, как ты взяла двух детей, у тебя ничего не изменилось. Это как бы единый поток, да?
Ну, конечно, я сейчас очень много времени уделяю своим детям. Безусловно, я выкладываюсь там на все 100, иначе не было смысла брать детей, чтобы спихнуть их на кого-нибудь и дальше заниматься своей работой. Мне очень важно балансировать между своим личным развитием и устройством своей семьи, потому что 4 ребенка – это не просто так. У одного живот болит, у другого там проблемы в колледже. Одна лежит на полу и кричит, что она срочно хочет там что-то, какого-то динозавра получить. А третья четвертый хочет кушать. Понятно, что я все эти потребности закрываю, но есть время, которое люди тратят на просмотр каких-нибудь роликов или каких-нибудь сериалов или еще чего-то, а я вот время чем-то полезным занимаюсь. Ну, как бы вот у меня баланс такой.
Подожди, вот тебе скажут те люди, кто занимается просмотром роликов и сериалов, нужно же когда-то отдыхать.
Я тоже отдыхаю, у меня, например, есть любимая передача. Хочешь, расскажу, какая?
Ну, неужели Делатели?
Нет, да, Делатели тоже. Я, кстати, очень люблю. Я очень люблю смотреть подкасты, с журнала «Фома», прям обожаю. Мне очень нравятся всякие духовные рассуждения, это прямо сейчас меня поддерживает очень в разных вопросах. Я очень люблю радио «Вера», я считаю, что это самое адекватное радио из всех, какие существуют, где у тебя... Да, это, во-первых, как бы мозг впитывает то, что вы даете, то, что вы транслируете, а не забивает его и вызывает какую-то отрицательную энергию. Вот. А к чему вела, забыла.
Ты рассказывала про свою любимую передачу.
Да, моя любимая передача. Я сажусь вечером, включаю, а 12 часов, как горит камин.
Прекрасно.
Я серьезно, он говорит, я обожаю. Просто у меня дети смеются и говорят, мама, а какая там серия? Какое полено сегодня завалилось? Честно, я кайфую. Я включаю звук камина на телевизоре, и я где-то минут 30-40, я просто сижу, расслабляюсь, пью водичку с лимончиком.
И смотришь в камин.
И смотрю в камин.
Класс.
Правда? Здорово. Мне очень нравится.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера».
Мы говорим с Марией Мериновой и Кристиной Арзумановой, представителями фонда «Один помогает». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать на сайте одинпом.ру.
Кристин, хотела вернуться к детям с освобожденных территорий. Правильно ли я понимаю, что все-таки сейчас ваши подопечные в основном локализуются в Мариуполе? Но ведь эти трагические события происходят не только в этом городе и в других регионах. Планируете ли вы как-то взаимодействовать с детьми оттуда?
Тут скорее вопрос, наверное, даже больше к Маше, потому что первые две смены проходили именно с детьми из Мариуполя, вот, и планировались еще смены, которые будут затрагивать, конечно, больше территорий. Вот, а сейчас
после последнего сбора. Все в возможностях. Нам просто нужен человек на месте, который сможет...
Да.
Да, вот только с этим связано, и не более того. Потому что база, где заниматься реабилитацией, у нас уже есть. Да? Договоренности с ростовской администрацией на пересечении границы у нас есть. Они нам помогают там, с автобусами, там, ну, с экскурсиями. Ну, то есть как-то они в курсе нашей деятельности. Но вопрос именно в том, что нам нужен очень хороший, ответственный, добросовестный человек на месте, который готов вот в режиме подбора детей активно нам помогать.
А вам именно нужен тот, кто живет там, да?
Тот, кто живет.
Переехать туда не вариант, да? А что сейчас, может, появятся какие-нибудь люди из Красноярска, которые...
Нет-нет, там должен быть человек на месте.
Человек должен на месте, который должен знать семьи, ситуацию. Который должен знать судьбы ребят, который должен быть как бы вхож вот в какие-то социальные среды, где...
Ну да, я вот поддержу вопрос тут по поводу того, что действительно очень большая боль, и многих семей коснулась она, и счастливчики, конечно, те семьи, которые воспользовались возможностью поехать вместе с вами, с вашим фондом, но действительно вся там, любой город возьми, там этих детей, много. Подростков, да, это же очень много, да, и чтобы не получилось так, что они в этом мире, вот как ты описала, вот жили, не думали вот так, как они думают вот многие, нужно действительно много любви вкладывать. Я так понимаю, что вообще в целом организации, которые этим занимаются, их не так много. Появляются
на самом деле много.
Да?
Очень сейчас, да.
Именно детьми?
Такая, да, и детьми, и подростками. Сейчас очень много проектов стало появляться, но тут есть такая, ну, как бы очень тонкое место, условно говоря, то, что нет тех психологов, еще такого количества психологов, которые работали бы профессионально с посттравмой и именно боевых действий. Потому что вот Ольга, наш психолог, о которой мы говорим, на нее опыт был и Беслан, да, и что Чечня, да, то есть и Босния, Сирия. Да, по-моему, да, и Сирия. Вот у нее колоссальный опыт, и она тот человек, который может действительно там моделировать ситуации, там действительно работать с детьми и обучать правильных специалистов. И поэтому, кстати, у нас такие маленькие вот группы детей собираются, небольшие, потому что там за такой короткий срок нужно уделить
очень
каждому вниманию.
Заниматься.
Очень интенсивная, да, работа с каждым ребенком. И, ну, как бы тут вопрос в том, то, что не сколько нужно много организаций, да, а насколько нужно активно сейчас обучать специалистов, которые будут правильно заниматься посттравмой. Конечно, хотелось бы, чтобы таких организаций было больше, и вот, по-моему, как раз-таки наша Ольга, да, обучает достаточно активно, но, к сожалению, пока недостаточно, мне кажется, потому что, ну и вообще очень сложная тема, и на нее финансирование очень сложно еще находить. Ну, да, мы говорим про грантовую какую-то поддержку, опять же, да, но хотелось бы больше вовлечения того же самого предпринимательского сектора, да, который у нас есть, который может поддерживать, но не все, к сожалению, сейчас хотят по разным взглядам.
Ну и вообще в целом вся эта ситуация не очень хорошо сказывается на предпринимательском секторе, и некоторые люди вообще, какое предпринимательство им бы там, грубо говоря, вообще выжить, ну, сложная ситуация, не так, чтобы... Прям с жиру бесится, как говорится, все. Здесь по-разному бывает, действительно. Но помощь действительно нужна, и, слава богу, вот недавно на платформе «Поможем» собирали, да, в поддержку реабилитационной программы, да, есть такая платформа, про которую мы тоже рассказывали в этой студии, miram.help. И я так понимаю, что новые смены тоже, наверное, будут размещаться тоже на этой платформе для того, чтобы каждый мог присоединиться, поддержать эту работу. Не дай бог, чтобы становилось больше волонтеров. Я вот как раз про волонтеров хотел спросить. Насколько психологи, понятно, нужны, волонтеры нужны вообще? Что, кто эти люди, если они есть? Про это можете немножко рассказать?
Чем они могут помочь тоже?
Если говорить о волонтерах, это все-таки, наверное, компании, которые готовы оказать какую-то, может быть, консультационную помощь. А вот у нас есть, например, склад, за который мы совсем ничего не платим. То есть это тоже волонтеры, которые понимают, что то, что нам отдают бесплатно, платить за хранение этого, ну, как-то было бы не очень правильно, да. То есть у нас есть компании, которые нам жертвуют, ну, скажем так, мягко говоря, не очень ликвидный товар. Где-то царапинка, где-то не хватает шурупчика. У нас есть мебель, да, то есть мы ее отдаем выпускникам из детских домов, которые приезжают в совершенно пустую квартиру. Mm-hmm. У нас есть одежда, которую нам отдают компании. Просто вот сезон закончился, что-то там не распродали по размерам, они нам раз отдают, мы, соответственно, тоже, да, перераспределяем эту помощь. А есть и продуктовая помощь. Ну, то есть вот как бы волонтерство как таково, вот если брать это в сравнении там с ковидным госпиталем, когда ты можешь конкретно как единица прийти и сделать какую-то пользу. Вот этого, конечно, здесь нет, потому что доступ в учреждение крайне ограничен. Нельзя прийти в детский дом просто так сказать, слушайте, я вот тут хочу с детьми, с вашими поиграть. Да, это серьезный процесс, это определенная проверка, конкретные цели, да, как, куда ты идешь, зачем ты идешь и так далее. Поэтому волонтеры как таковые, это, наверное, просто небезразличные люди, которые мне позвонят и скажут, Маш, а чем мы можем помочь? Я говорю, а что у тебя есть? Кстати, так и работает. Потому что вот все люди, которые сопричастны, да, деятельности нашего фонда, это просто люди, которые знают меня, знают Лену, знают Кристину. И они просто звонят и говорят, слушай, я хочу помочь, но я не знаю как. И вот мы просто садимся и общаемся, и разговариваем о том, какие у них есть возможности, какие ресурсы, какие знакомства даже просто, что, например, они ничем помочь не могут, но они могут, например, дать мне телефон человека, который реально может нам, там, не знаю, дать автобус, например, в Таганроге бесплатно, да, вместо того, чтобы мы собирали средства на передвижение детей, вот. То есть это, ну, то есть это вариантов там, на самом деле, огромное количество. То есть вопрос всегда в переговорах, в том, что я не знаю, как я могу помочь, но я могу проявить это желание и сказать, слушай-ка, мне нравится то, что вы делаете, а давайте как бы мы чем-то вам поможем. А чем всегда найдется?
Один помогает. Это вообще, я так понимаю, название про то, что один в поле типа не воин. Не воин. Потому что я все время спотыкаюсь, если честно, на этом названии.
Это специально так задумано.
Да, чтобы я спотыкался.
Конечно, представляешь, если было много помогает, тебе мне интересно было бы, понимаешь?
На самом деле все очень просто. Один помогает, а вместе лучше. Вот и все. Вместе это лучше помогает. Один может помочь. Отдельный, ну, как бы отдельная единица, она много значит, по сути. Но когда нас много, получается же намного больше добрых дел. Поэтому один помогает, а вместе лучше. Вот так вот мы решили рассказывать о себе. Потому что, ну, безусловно, вот с каждым человеком, с которым вот Господь нас сводит, да, он внес достаточный вклад в то, что сейчас делается, то, что сейчас происходит, и как, какую помощь получают и подростки, и дети, и там даже есть программы с репетиторами, да, то есть на самом деле это посттравма, это не единственное, чем занимается фонд, но просто сейчас на это мы делаем больший упор, вот, поэтому помогать можно по-разному.
Я вообще, кстати, очень люблю волонтеров, так как у меня их 300 человек, я понимаю, что это колоссальный ресурс, я прекрасно понимаю, почему Владыка Пантелеймон с такой любовью относится к волонтерам, но потому что это действительно, это вот, вот если тебе не все равно, и ты что-то можешь, но я-то не все могу, безусловно, то есть у меня есть какие-то определенные сильные стороны компетенции, но если я увижу, что у кого-то есть эти компетенции, и он готов ими поделиться, это вообще чего угодно может касаться, и я понимаю, что мое неумение, незнание какого-то направления как бы может компенсироваться кем-то другим, кто просто привнесет немножко своих сил.
А что вы конкретно планируете вот в ближайшее время? Ну вот на что конкретно сейчас остро необходимо собирать помощь? Будет ли новый лагерь или какой-то новый выезд в детский дом? Или что?
У нас сейчас планируется в феврале уже посттравма для детей из детских домов, то есть у нас уже подбираются ребята, которым остро нужна помощь. Вот мы сейчас будем собирать средства на это направление. Через 2 месяца мы планируем уже заниматься посттравмой на новых территориях, тоже, соответственно, будем подключать наших любимых помощников из Мариуполя. Вот, возможно, удастся найти, благодаря вашей передаче, еще какие-то выходы на людей, которые могли бы нам помочь собрать нуждающихся ребят в других городах, где тоже сейчас не очень просто. Вот. Ну, в принципе, вот я надеюсь, что 4 проекта мы в этом году осилим, но у нас в планах это есть.
А дети из детских домов, опять же, как вы их определяете?
То есть они же там обращаются,
психологи с ними работают. Психологи детских
конечно.
Домов, да?
Просто садится руководитель детского дома, встречается со всеми психологами, которые работают с ребятами, и говорят, кто у нас самый тяжелый, с кем вам тяжело справиться, у кого самая сложная ситуация. И вот они просто садятся консилиумом, выбирают просто самых тяжелых ребят. Иногда это сиблинги, то есть это брат, брат с сестрой, вот, или там сестры с сестрами, и как бы нам предоставляют этот список, мы понимаем, какие ребята, передаем информацию уже нашим психологам, они понимают, с какими травмами им придется работать, прорабатывают какую-то программу, но самое важное, что если вдруг они понимают, что какая-то методика не работает, они ее меняют. То есть здесь нет такого, что шаблонно все сели, все встали, все там отжались, присели и так далее. То есть это очень важно. Индивидуальная сессия с каждым ребенком планируется отдельно. Здесь очень важно точечно понять, что поможет конкретно этому ребенку.
Маша, ты еще забыла очень важную вещь, прошу прощения, Вася, скажу, да, это о том, что это не просто вот как мы такие посмотрели, было плохо, стало хорошо. Это на самом деле глубокая диагностическая работа до, но на входе, да, в программу, и это глубокая диагностическая работа после, потому что все эти срезы, которые делаются, они показывают фактически результаты. Да, здорово видеть то, что вот приезжали, они злые, не хотели ничего, а потом сердечки и все остальное, но на самом-то деле, вот
список
если посмотреть, да, список рекомендаций, то есть что отметил психолог по каждому аспекту, вот это очень важно, то есть это не просто пошумели, поиграли, как в лагерь в летний привезли, а именно вот есть результат конкретный, который вот можно прям проследить его четко, конкретно и описать.
А эти рекомендации передаются дальше тому специалистам детского дома, которые работают с ребенком.
А если это, соответственно, родительские дети из новых территорий, соответственно, им передаются рекомендации, да, что было сделано, что обратить внимание, и чтобы дальше эта работа шла.
Это действительно очень важная деятельность, и здорово, что у вас получается, такие хорошие результаты приносит ваша работа. Даже это не работа, это все-таки служение, прежде всего. И, слава богу, что есть вы, что есть у вас помощники, психологи, дети действительно меняются. Хотя, конечно, все то, что было пережито, это очень страшно и тяжело, но действительно надо жить, и дай бог, чтобы у этих детей тоже было детство. Пусть они и подростки, но все равно это же детство,
да.
Пусть и подростковое.
Это они думают, что они взрослые.
Да. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать на сайте 1pom.ru. Я еще также хотел бы напомнить, что у всех, кто хочет стать добровольцем и помогать в зоне конфликта, социальным, в качестве социального добровольца, ухаживать за тяжело больными в больницах и быть волонтером-ремонтником, восстанавливать частные дома нуждающихся в Мариуполе, это можно сделать все, зайдя на сайт помочьбеде.рф, это сайт синодального отдела по благотворительности, специально созданный для всех возможностей помощи там, в зоне конфликта. Можете найти тот город, который вам больше по душе, там Донецк, Северодонецк, Мариуполь. Везде нужна помощь и разного рода, поэтому не стесняйтесь, это тоже очень важно. Помочьбеде.рф — это сайт, через который можно вот все эти возможности увидеть. И еще раз скажу про сайт фонда помочь. Фонда «Один помогает», 1pom.ru. На этом сайте можно найти все тоже возможности присоединиться к добрым делам замечательного фонда. С нами сегодня в программе «Делатели» была Мария Меринова и Кристина Разуманова, представители фонда «Один помогает».
А также пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
И неизменно прекрасная Тута Ларсен.
Ой-ой-ой. Спасибо огромное. Всем добра, всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».